В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Людмила Зотова. В ассоциации друзей радио «Голос православия» нам открываются забытые страницы русской истории. Вот и новая встреча с Елизаветой Владимировной Станиславской помогла вспомнить одного из государственных деятелей дореволюционной России, выпускника Петербургского училища правоведения, последнего губернатора Саратова Сергея Дмитриевича Тверского. У самой Елизаветы Станиславской информации о знаменитом дедушке оказалось крайне мало, но восстановить историю его жизни, взглянуть на те места, в которых он жил и трудился, было ее давней мечтой. В этом году, во время приезда в Россию, такую поездку к берегам Волги ей удалось совершить. Весть о приезде внучки последнего саратовского губернатора разлетелась по городу быстро, и множество журналистов, представители власти и краеведы города задавали парижской гости вопросы, пытаясь, в свою очередь, получить информацию о бывшем городском главе. Ведь после захвата большевиками власти в городе были уничтожены практически все свидетельства деятельности Тверского. В музее, отражающем историю Саратова, нет ни одной его фотографии. Каким же был этот таинственный губернатор Тверской? Вместе с министром Саратовской области Борисом Шинчуком мы прогуливаемся по городскому парку. Первый вопрос о далеком прошлом. Какой титул носил Сергей Тверской? Был ли он князем? Внучка губернатора с улыбкой рассказала, как в семье был утрачен княжеский титул.
Очень старая история. Кажется, когда был Иван Грозный, прапрапрадедушка, они что-то рассердились. И чтобы его наказать, он не мог быть князем несколько лет. И как раз, когда 17-й год, мог бы снова. Но дедушка ничего не сделал. У него только дочки были.
То есть титул не восстановили?
Да,
не успели.
Дедушка говорил, что главное, надо жить как князь. А что документы, это не... И он был очень такой прямой, очень честный.
И добрый человек.
И очень добрый человек. Он очень помогал всем в России. Ему пришлось во Франции жить, все потерял. И, конечно, очень нервничал. Ему было очень тяжело. И вдруг экзема. Это нервная болезнь. Мой отец купил маленькую дачу с садом. Дедушка был очень рад, потому что надо иметь землю. Маленькая земля, не сравнить. У нас всегда была земля. Ну, дедушка там начал огород там какой-то делать. Целый день в земле, экзема прошла. Земля его вылечила.
Чем интересовался бывший губернатор, что он читал, спрашивают саратовцы. В архиве у Елизаветы Владимировны очень много книжек от дедушки осталось. Там и художественная литература, и военная литература. Воспоминания, там, например, генерала Краснова. И дедушка делал заметки и на обложке вот своей рукой писал, о чем речь. Он, конечно, очень много читал. В библиотеке до сих пор сохранилось много изданий, которые дедушка читал.
Елизавета Станиславская рассказала о своих детях, внуках, о том, что в семье сохраняется традиция встречи всех родных на Пасху, когда ее близкие, уже утратившие русский язык, но все-таки помнящие о своих русских корнях, собираются за праздничным столом в ее доме. Пасхи, куличи – все готовится по семейным рецептам, доставшимся от бабушки. Естественно, собеседники хотят узнать о жизни самой внучки губернатора. Кто она, чем интересуется, любит ли, к примеру, русскую музыку.
У меня маленькая квартира в Париже. Я все пластинки увезла в деревню. У меня в деревне очень большой дом. Рахманинов я люблю. Прокофьев. Да. Чайковский так себе. Люблю, но немножко, а то как-то слишком... Я часто слушала Борис Годунов.
Как же семья Тверского оказалась в Париже? Путь был непростым, как и у многих других изгнанников.
Семья эмигрировала. Потом генерал Врангель, когда он в Крыму пытался республику крымскую сделать, Ему нужен был человек, который управлял бы всем этим. И он пригласил Тверского именно из эмиграции. Он его очень уважал. И в воспоминаниях самого Врангеля, вот в эмиграции, он упоминает Сергея Дмитриевича Тверского, пишет, что это был человек и одаренный, и честный, и он очень правильно мыслил. Потом Сергей Дмитриевич стал командовать эвакуацией. В эмиграции у них продолжалась какая-то связь, переписка. Он подарил книгу, Париж прислал из Белграда Сергею Дмитриевичу Тверскому «Русские в Галлиполе». Вот это личный подарок Врангеля.
Елизавета вспомнила и забавный случай, который также имеет отношение к прошлой жизни ее дедушки.
У меня фотография. Бабушка в коляске дома губернатора. И кучер сидит. Моя двоюродная сестра в Америке встретила какого-то человека. Вы знаете, мой дедушка был кучер последнего губернатора Саратова.
Самая ответственная встреча ждала внучку губернатора в Саратовском музее краеведения. Встречу открыл Евгений Михайлович Казанцев, директор музея.
У нас сегодня в областном музее краеведения необычные события. Мы не открываем очередную выставку. Мы не проводим сегодня научную конференцию. Не презентуем свои каталоги. Но за последние десятилетия не было такого события в жизни областного музея краеведения. Сегодня у нас встреча с внучкой последнего революционного губернатора Сергея Дмитриевича Тверского, Елизаветой Владимировной Станиславской. Это большое событие и в жизни музея, и в культурной жизни нашего региона, в общественной жизни нашей области.
В этом году первый раз приехал в Россию, в Петербург. Я теперь часто приезжаю в Россию. И вот мне хотелось бы по России свои корни найти, где бабушка жила, где дедушка был губернатор. Ничего не знаю, никого не знаю. Тут дедушка был последний губернатор, когда революция, отсюда уехали. В Югославию, потом в Германию, а потом в 26-м году в Париж. Я была, где они жили раньше, в Рязани. Вот поеду в Нижний Новгород, где он был тоже до Саратова. Про Саратова у меня фотография. Ну, так рассказывали про Саратова, нет. Мы никогда вопросов не ставили, это не полагалось. Когда я была маленькая, я бабушке говорила, расскажи мне Россию. Ну, когда бабушка была маленькая, мне это было очень интересно. А потом старалась вспоминать, что я слышала, кто что рассказывал. Но вопросы мы не ставили.
А помните ли вы своего деда, хотя бы немножко?
Очень-очень мало. Он закончил правовед в Петербурге в 1876 году. Каждый год собирались правоведы в Париже, даже после смерти дедушки. Это я помню. Собрания, там были концерты. Всегда была лотерея, и я, внучка Тверского, должна была, понимаете...
Вытаскивать билеты, вытаскивать.
Ну, дедушка мало что делал. Он очень мало, кажется, работал, потому что заболел. Был простой рабочий. Когда приехали, совсем денег не было. Так что дедушка пытался немножко работать, но он заболел. Ну, бабушка старалась работать, ей было очень трудно, и маме пришлось работать. Моя бабушка, она сперва думала делать шляпы. У нее маленькое дело. И потом она пыталась какие-то вещи продавать, занималась немножко детьми, учить, как надо, манеры, этикет. Помню, когда война, бомбы на Париж, надо было спускаться в подвал. И дедушка, конечно, уже был болен, не хотел двигаться, лежал в кровати. Вижу картину, когда дедушка лежит в кровати, и я ему приношу свою куклу, дедушка, чтобы ты не скучал. И помню, когда нам сообщили его смерть. Мы были в деревне, мы приехали в Париж. Это было в июле 42-м году. Приехали домой, бабушка встречает, и чтобы мне утешать, что я дедушку любила, мне подарили стряпок куклу Фёкла. Только русские были у нас, все друзья, вот Римский Корсаков. Очень хорошо его знала, мы очень близкие были знакомые, Пашины тоже. Когда была маленькая, у бабушки все знакомые русские и у мамы. А потом, когда мы были старше, ходили в школу во Франции, в Париже, и по-французски говорили. У Тверского, значит, две дочки. Моя мать, Мария Сергеевна. Нас было трое детей. Моя сестра Наталья, мой брат Иван и я, Елизавета.
В честь кого вы названы?
Моя бабушка Наталья, моя другая бабушка Елизавета, Иван, мой дедушка Станиславский Иван был. Другая дочка дедушки, Нина Сергеевна, у нее одна дочка Ксения, вышла замуж за француза, и у них три дочки. Но никто не говорит по-русски, не учил даже русский язык. Ну, одна из племянниц ищет все, что про семью. Ну, к сожалению, не говорит по-русски. У меня трое детей, мой муж был француз. Моя дочка, она до лицея даже просила меня по-русски учиться, она в русскую школу ходила. Там, где она живет, русский круг, они традиции учат всякие. И я очень рада, что моя дочка этим занимается тоже.
Чтобы немножечко представить жизнь Сергея Дмитриевича Тверского во Франции, для него очень важно было его образование правоведческое, которое он получил в училище правоведения в Санкт-Петербурге, и система судебная, система правоведения. Это был его жизненно важный интерес. И когда они приехали в эмиграцию уже во Францию, работать он практически нигде не мог и по состоянию здоровья, и потому что ему негде было устроиться. Он писал воспоминания, и не только воспоминания, а некоторые проекты, вот как он видел систему судебную в России, как она развивалась, и что можно дальше сделать. Это ему помогало вообще как-то существовать. У него есть большие тетради, которые вот он все это исписывал, и это хранится в архиве. Елизавета Владимировна, передо мной лежит одно письмо. Это письмо писала жена Сергея Дмитриевича, Наталья Николаевна, замужество Тверская. Это был 1936-37 год, судя по всему. Сергей Дмитриевич и Наталья Николаевна жили в Париже, а ее дочь Мария Сергеевна с двумя детьми старшими, еще до Елизаветы, куда-то уехали. Куда, мы не смогли определить. Мама своей дочери пишет. «Милая Машуша, ты меня очень огорчила. Что же ты ешь? Раз овощей нет, молока и яйца нельзя, папа тебе посылает овощи». Вот папа – это Сергей Дмитриевич Тверской. «А я пошлю в понедельник гречневой каши. И потом, что же это значит, что ты поздно ложишься? Не могу сказать, как меня это мучает. А сделать я ничего не могу, даже приехать к тебе не могу. Продала три шляпки». Вот как раз мы говорили о том, что она шляпами занималась. «Но этого очень мало». Вот это дает какое-то представление, как они жили. Тяжело жили. Сергей Дмитриевич надеялся, что Россия будет освобождена от большевиков. У него были какие-то проекты по освобождению. Он был уже болен, и он был уже человек немолодой и потерянный на самом деле в эмиграции. Не писал своих воспоминаний о жизни в России. Он все смотрел вперед, не назад, а вперед, что можно сделать для России.
Наступил очень важный момент – передача документов из домашнего архива в дар музею. Кроме тетрадей, писем, фотографий, в музей переданы личные вещи Тверского. Его портсигар, кольцо для салфетки с фамилией Тверской. На глазах некоторых присутствующих показались слезы. Память о свергнутом губернаторе возвращается в город, для которого он сумел сделать немало за свой короткий срок правления с 1915 по 1917 годы.
У меня дома много фотографий. Вот документы привезла дедушкины. Их место тут, не у меня.
Французская пресса. Насколько она интересуется жизнью иммигрантов из России?
Теперь, кажется, даже не так интересуется. Когда приехали иммигранты во Францию, очень любили французов, потому что это был такой момент, где балеты русские, мода такая была. Все русское очень любили. Моя мама, ей пришлось очень рано работать, потому что денег не было. Она учиться больше не могла. Она была модель. Очень русских женщин любили такие. Теперь модель, они такие. Раньше настоящие женщины были. Это такая мода. Все, что русское, это все очень любили.
Не смогла Елизавета Станиславская не упомянуть о зяте губернатора Тверского, о своем отце Владимире Ивановиче Станиславском. Но это немного другая история. О ней можно узнать из книги, недавно выпущенной издательством «Радио Град Петров. Три голоса утраченной страны».
Мой отец был в кадетском корпусе в Полтаве. Он в 2-м году родился, значит, ему было 15 лет, когда революция. И он начал писать дневник с этого дня.
У нас такая книга вышла в Петербурге, мы назвали «Три голоса утраченной страны». Эту книгу, конечно, мы в музее у вас оставим.
И вновь к гости обращается директор музея.
Вы 2-е сутки уже в Саратове. Какое впечатление произвело на вас Саратов?
Пока чужое впечатление. У меня фотография, где губернаторский дом, там центр, я думаю. Этого я не видела. Так что, что я видела, совсем чужое.
И вот Елизавета Тверская-Станиславская у дома, в котором когда-то жил ее дед с семьей, губернатор Тверской. А до него, в самом начале века, и Петр Аркадьевич Столыпин, его предшественник на посту губернатора. Сотрудник музея краеведения Ольга Горбунова рассказывает о судьбе дома.
Это здание, где с 1903 года до 1917 года жили губернаторы Саратова. Там внутри находится медицинское учреждение, и там после ремонта от интерьеров практически ничего не осталось. Но там примерно 8 великолепных каминов с изразцами красивых. Балкон, лоджия. Сюда можно было выйти на воздух отдохнуть. Я не знаю, практиковали ли это губернаторы, но часто ставили столы на таких лоджиях, ставили стулья и отдыхали в прохладе. Столыпина саратовского периода. Именно он, прежде чем перевести сюда семью, занимался ремонтом этого здания, его внутренней отделкой, подбором мебели. И он где-то внутренние интерьеры супруги Ольги Борисовны в письмах описывает, как он отделывает комнаты, какую мебель он покупает.
Из здания бывшего дома губернатора к нам вышел замглавврача туберкулезного диспансера, размещенного теперь в этом доме.
Когда болели члены правительства, члены их семей, отдавали под туберкулез все дворцы. В Ялте дворцы, в Леваде, и в том числе одно из лучших зданий в городе было тогда. Это вот это наше здание. И поэтому отдали его для больных под туберкулез. К сожалению, после нас уже использовать это здание ни под что невозможно. Это инфекция. Вот Министерство культуры помогает нам содержать снаружи здание, Министерство здравоохранения снутри. С ограниченными финансовыми возможностями мы сделали только консервацию внутри. Мы все закрыли гипсокартоном, отремонтировали все. А вот саму тут лепнину, плафоны, да, мы не смогли это их отреставрировать, потому что это очень дорого. Мы как можем это поддерживаем. Я вам сейчас хочу вас провести в кабинет Петра Аркадьевича Столыпина, его приемная была. Там у нас единственное, где сохранилось, мы не закрыли потолок и не закрыли камин. Камины мы уберегли от варварского растащения. Каждый год к нам приезжают с Министерства культуры, они фотографируют, все это по описи, все это поддерживается. Вот стараемся максимально это все поддержать.
А так с какого года здесь спонсируют?
С 27-го года. Скоро 100 лет уже почти здесь. Здесь был сначала научно-исследовательский институт туберкулеза, Поволжский, а потом его преобразовали в областной противотуберкулезный диспансер.
Встреча с домом, о котором внучка губернатора слышала от близких, видела его на фотографиях, конечно, оставила большое впечатление. Удалось также посетить и другие уголки города, неразрывно связанные с именем ее деда. Ведь в те тяжелые для страны годы он сумел не только поддерживать в городе стабильность, но и умудрялся развивать культурную жизнь, открывал новые объекты, имевшие в то время несомненную и функциональную, и архитектурную значимость. Историки города напоминают.
В период Первой мировой войны в Саратове было построено при вашем дедушке 3 больших здания. Это гостиница «Астория», «Крытый рынок» и «Главпочтамт».
Облик Сергея Дмитриевича Тверского, несправедливо забытого у себя на родине, не сумевшего вписаться в жизнь в изгнании, теперь восстанавливается благодаря заботе историков-краеведов и его потомков. Человек удивительной скромности, даже в день принятия поста губернатора, отказавшийся от торжественных церемоний. Не то было время, шла война. Самоотверженно посвящал свою жизнь родине, на каком бы посту он ни оказывался. Ему не пришлось вернуться на родную землю, о которой он так мечтал. В 1942 году его похоронили на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. И нам остается только поблагодарить его внучку, Елизавету Владимировну Станиславскую, активного участника Ассоциации друзей «Голоса православия», друга нашего радио, за то, что с ее помощью мы открыли для себя эту страничку истории жизни ушедшей России. Репортаж из Саратова подготовила Людмила Зотова. До свидания.